радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Петербурге правозащитники проведут сегодня пикет против карательной психиатрии. Международный институт прессы подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. В Подмосковье открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. В заявлении директора института Йогана Фрица говорится, что прекращение вещания BBC в FM-диапазоне может быть частью политики российских властей по обеспечению контроля над СМИ в период предвыборной кампании. Владеющая большим радио компания «Финам» заявила, что программы BBC сняты с эфира по требованию лицензионных органов в связи с юридическими несостыковками. В Петербурге сегодня пройдет пикет против карательной психиатрии. Активисты Гражданской комиссии по правам человека намерены выразить протест против принудительной госпитализации в психиатрические лечебницы с целью подавления инакомыслия. Вчера из психиатрической больницы в Мурманской области была выписана активистка оппозиции Лариса Араб, которую удерживали там почти 2 месяца. Группа независимых экспертов из Москвы, обследовав ее, пришла к выводу, что оснований для госпитализации не было. Родственники и коллеги Араб связывают ее освобождение с действиями правозащитников и публикациями в СМИ. Вот что заявила глава местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева.
Без вот этого нажима гражданского общества, людей, я думаю, что Ларису бы вообще, наверное, не выпустили из этой клиники. Надорвана, она устала. Прокуратура до сих пор бездействует, до сих пор не ответила вообще ни на одно наше заявление. Мы собираемся в любом случае подать в суд и призвать к ответу и эту Марину Рекиш из Североморской военной поликлиники, и врачей из облздравотдела и областного психоневрологического диспансера.
Сказала радио «Свобода» Елена Васильева.
Радио «Свобода». Новости.
Около 800 российских и зарубежных компаний участвуют в международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007» в подмосковном городе Жуковский. Посетителям представят в общей сложности более 200 летательных аппаратов. В частности, впервые будет демонстрироваться российский космический корабль, который должен сменить «Союз», а также суперсовременный истребитель «МиГ-35». На открытии салона выступил президент России Владимир Путин.
«МАКС-2007» предъявляет свою новую философию организации подобных мероприятий. И речь не только о развитии инфраструктуры салона, его четкой систематизации, но главное – это программный характер авиасалона, его научные конференции и встречи специалистов, активное участие в салоне ученых, конструкторов, инженеров, совместное обсуждение ими важнейших направлений развития авиации и космоса – одна из основных фундаментальных новинок российской выставки».
Сказал Владимир Путин. Для посетителей подготовлена программа показательных полетов. В день открытия авиасалона свое искусство демонстрировали пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». «МАКС-2007» будет работать до воскресенья. Безопасность обеспечивают более 7 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих. В Канаде сегодня завершается саммит североамериканских государств. Президенты США и Мексики Джордж Буш и Фелипе Кальдерон и премьер-министр Канады Стивен Харпер обсуждают вопросы экономического сотрудничества и миграции, международные проблемы, в том числе участие канадского контингента в операциях против боевиков в Афганистане. Вчера в городке Монтебелло, где проходит саммит, прошла акция протеста, организованная левыми активистами. 4 человека были задержаны. В столкновениях несколько полицейских получили легкие ранения. Сегодня в Азербайджан с 2-дневным визитом прибывает президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Основными темами переговоров Ахмадинеджада с президентом Ильхамом Алиевым станут развитие двусторонних отношений, вопросы, связанные с выработкой правового статуса Каспия, проблемы региональной безопасности. Как заявил в понедельник посол Ирана в Азербайджане Насир Гамидизаре, в ходе встречи двух президентов будет затрагиваться также вопрос о Габалинской РЛС. У Тегерана вызывает настороженность перспективы российско-американского сотрудничества на этом объекте и в целом дальнейшая судьба РЛС. Кроме того, на переговорах в Баку будет уделено внимание вопросам двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, упрощения визового режима. Предметом обсуждений также станут вопросы реализации транспортного коридора «Север-Юг». Важным компонентом этого коридора является железная дорога, которая объединит стальные магистрали Ирана, Азербайджана и России. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Сила урагана Дин, приближающегося к побережью Мексики, достигла максимальной пятой категории. Об этом сообщили специалисты Американского национального центра прогнозирования ураганов. Скорость ветра достигает 255 км в час, что может принести катастрофические разрушения. Власти Мексики эвакуировали туристов с курортов на полуострове Юкатан, к которому приближается ураган. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Соединенные Штаты разделяют мнение ОБСЕ о том, что состоявшиеся в субботу выборы в Нижнюю палату парламента Казахстана не в полной мере соответствовали международным стандартам.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый Казахстаном при проведении парламентских выборов 18 августа. Тем не менее, мы разделяем мнение миссии ОБСЕ, которая считает, что выборы не полностью соответствовали международным стандартам, соблюдать которые обязался Казахстан.
Заявил представитель американского госдепартамента Гонсало Гальегос. Согласно официальным результатам выборов, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан». Оппозиция намерена опротестовать итоги голосования. Напомним главные новости к этому часу. В Петербурге правозащитники проведут сегодня пикет против карательной психиатрии. Международный институт прессы подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. В Подмосковье сегодня открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право государства на защиту основ конституционного строя. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Исаков. И дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Елена Лукьянова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33 и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. А вот для начала, насколько нашим экспертам комфортно жить в сегодняшней России? Сергей Николаевич.
Говоря об экспертах, вы, наверное, еще одну ипостась ваших гостей обозначили, что у вас собрались три доктора юридических наук. И говоря о комфорте, безусловно, наверное, мы будем говорить, или, по крайней мере, думать о безопасности, о уровне жизни, и о стабильности, и уверенности в завтрашнем дне. Я рискну сказать, это для меня и как для депутата, и как для гражданина, к сожалению, единый взгляд, дискомфорт, порожденный с момента гибели Советского Союза, до конца не ушел. Не, вот сколько бы сейчас я не слышал заклинаний, что все хорошо, что мы процветаем, что уже все благополучно. Вы знаете, я бываю в разных местах страны, и видя нищету в начале 21 века, я не могу спокойно смотреть на забитые прилавки в Москве. А значит, я не могу быть уверен в завтрашнем дне. И говоря о проблемах страны, проблемах семьи, я вижу все взаимосвязано.
И сами не можете себя чувствовать комфортно достаточно?
Нет комфортности, потому что сегодня никто не защищен. Вот у меня как-то было на пресс-конференции, один мой оппонент сказал, а как вы считаете, правда ли, что в нашем обществе деньги могут все? Ответ у меня был простой. Я сказал, спросите об этом у Ходорковского. Кто защищен и как?
Елена Анатольевна.
Ну, вы знаете, я как преподаватель конституционного права России, конечно, мне, наверное, труднее вас всех в этой аудитории, хотя вот, по-моему, Владимир Борисович, это ваша фраза «Ноябрь 93-го года, опубликованный проект Конституции». Помните, огромная конференция была, и сборник вышел, «Конституционный вестник». По-моему, это ваша фраза «Конституция, по которой невозможно жить». Тогда мы это сказали, еще до референдума. И вот мы все эти годы вынуждены убеждаться, мы-то сами это знали очень давно, что это не работающая конституция. По ней невозможно жить, ее невозможно преподавать. Так, Владимир Борисович? Ваша фраза, по-моему, я ее цитировала. Не,
преподавать можно, а вот жить, конечно.
Ну, я хотел бы только к этому добавить, что время лечит любые переломы, в том числе и конституционные. Ну, а если вернуться к вопросу, который здесь Карен нам задал. Сложный, конечно, вопрос, когда задают такие фундаментальные темы, начинают там щелкать разные счеты, так, мысленно. Дрык-дрык-дрык-дрык-дрык, потому что надо буквально в течение минуты итог большого периода подвести. Вроде как не подведешь, соврешь. Ну, вот если не врать, то примерно с 85-го года, когда... Я защитил докторскую диссертацию, стал получать оклад доктора наук. Моя семья живет примерно на одном материальном плане уровне. То есть в этом части не лучше, не хуже. Ну, может быть, вот сейчас немножко лучше, поскольку я в торгово-промышленной палате работаю и вице-президентом его и являюсь. Но ведь материальная сторона, конечно, не единственная в жизни. И общее состояние дел в стране, положение... других людей, с которыми контактируешь, удовлетворенность, это ведь тоже очень важный фактор, удовлетворение или неудовлетворение жизнью, так в этой части, конечно, не удовлетворен.
Способно ли сегодняшнее государство защитить основы конституционного строя конституционным путем?
Хорошая добавка насчет конституционного пути, потому что я уверен, что государство способно защитить свои конституционные основы, но насколько эти конституционные основы соответствуют понятию права и обеспечивают защищенность личности, это отдельный вопрос. И на сегодняшний день я считаю, что, к сожалению, за многими словами о демократии мы приблизились к ситуации, когда общество погружается в пучину внутреннего страха и, я бы сказал, вот такого действительно тоталитарного, безысходного настроя.
Я бы жестче сказала. Я бы сказала так, что сегодняшние основы конституционного строя, ну, по крайней мере, то, что записано в нашей Конституции, они просто не существует больше, потому что создана живая Конституция, так называемая. Это та трансформация Конституции, которая произошла с ней с момента ее принятия. То, что произошло с Конституцией, а власть в этом принимала непосредственную часть и продолжает принимать, потому что эта трансформация не окончена. Это какая-то такая перманентная конституционная реформа, которая на сегодняшний день превратила то, что осталось от живой Конституции, в ее собственную противоположность. Поэтому о каких основах конституционного строя вы спрашиваете? О тех, которые установила эта власть за время с момента принятия Конституции? Это совершенно иной конституционный строй. Это конституционный строй для узкого круга ограниченных людей. Извините.
Для кого?
Автократия. Вот это бюрократическое государство. Совершенно иной формой правления, потому что нет у нас республики. И что бы вы мне ни говорили, не соответствует разграничение полномочий между ветвями власти. Республиканская форма правления, выборная, дуалистическая монархия с институтом престола преемства. Вставим слово «преемник» еще в Конституции, и все встанет на свои места.
Одна частая, но я считаю достаточно яркая иллюстрация к тому, что Елена Анатольевна сказала. В Конституции черным по белому написано: члены Совета Федерации исполняют свои обязанности на непостоянной основе. Что у нас сегодня Совет Федерации? Это штатно работающие люди, которые покупают места в этом, в этой палате. Только ленивый в нашей стране не судачит, сколько стоит...
Сергей Николаевич, любую практически статью откройте Конституции. Вот мне этот предмет приходится читать, им анализировать с ребятами вот каждый пункт и каждую запятую. Нет, не работает. Не работает другой конституционный строй. Власть защищает другой конституционный строй, совершенно иной, удобный для нее, который совершенно не распространяет эти основы конституционного строя на основное население страны.
Вот в чем я хочу подчеркнуть, допустим, Народный союз, который я возглавляю, честен. Мы говорим, вот слова президента, что Конституцию трогать нельзя, нас не убеждают. Мы за конституционную реформу, за радикальное изменение этого основополагающего акта в конституционными правовыми способами. Мы против того, чтобы поднимать восстание, все сметать и потом что-то строить, но мы за то, чтобы мы проходили к реальному правовому государству, формируя наши политические механизмы, опираясь на наши традиции, а не на умозрительные чьи-то там заключения. И, конечно, мы не считаем естественными сегодняшние нормы Конституции.
Но, может быть, не все сметать?
Не все, конечно. Не надо вот повторять, что снести до основания, а потом новый мир. Это мы не будем.
Вы говорите, не сметать вообще.
Неработающая конституция, это страшно.
Я говорю, реконструировать, но через конституционную реформу, то есть через принципиальное изменение, в том числе политической системы.
Через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Право государства на защиту основ конституционного строя. Елена Лукьянова говорит, что это конституция государства, но не народа. Так получается?
Да, аппарата. Аппарата, да. Аппарата, вот, соответственно, тому, кто сегодня у власти.
Я хотел бы в нашей дискуссии вернуться к пункту первому, который мы как-то дружно проскочили, но я бы считал очень важным его обозначить. Государство обязано защищать конституционный строй. Это особенно важно подчеркнуть вот как бы в этом году, в 2007, потому что, помните, в феврале активно обсуждалась годовщина февральской революции, потом была опубликована замечательная статья Солженицына, потом пошли публикации уже к Октябрьской революции, годовщине, где подчеркивалось, что государство не справилось халатно, безответственно, отнеслось тогда, 90 лет назад, к защите основ конституционного строя. Поэтому, что такое основа конституционного строя? Если понимать как основу порядка, законности в обществе, то защищать эти основы действительно важнейшая задача государства. Другое дело, как оно это делает, и как это сопрягается с решением позитивных задач по развитию общества. Если государство только защищает и как бы сковало, омертвило общество, это, конечно, очень плохо. И ток жизни взорвет такую защиту вместе, так сказать, вот с ее апологией.
Елена Анатольевна говорит, что никак не защищает. Все с точностью до наоборот.
У меня все-таки немножко иная точка зрения. На мой взгляд, вот сегодня не хватает позитивной программы. То есть непонятно, куда ведет общество нынешнее.
А нацпроекты?
Вот. Это отдельная песня. Вот я бы хотел сказать следующее, что вот с моей точки зрения власть должна очень чутко прислушиваться, что там внизу происходит. Вот, и откликаться на эти требования. Если она их не слышит, если она не откликается на эти требования, то одним лишь формальным соблюдением конституционных принципов никаких проблем не решишь.
Сергей Николаевич говорил о том, как откликается, потому что он много ездит по глубинкам в том числе.
Вы знаете, вот мы с Владимиром Борисовичем Исаковым были в свое время лидерами блока «Российское единство» на съезде народных депутатов. И вот у нас в чем-то похожий путь критики тех, кто находится у власти, потому что мы начинали как юристы. Мы как раз тем, кто находится у власти, объясняли, что они должны уважать власть и букву закона. Что если в законе записано, это нельзя. Это нельзя. А не так, что если хочется, то можно. И вот с призывов уважать Конституцию к Ельцину начал Исаков свою критику на втором съезде народных депутатов в адрес председателя Верховного Совета. То же самое я ведь до 93-го года, до тех пор, пока попал на нары после разгрома Верховного Совета в тюремной камере, я считал себя юристом, но не политиком. Юристом, командированным в законодательный орган власти. И для нас в чем-то, вот я рискну сказать, что до сих пор у нас есть этот недостаток, мы в чем-то гипертрофированно, уважительно относимся к букве закона.
Я только добавил бы, что я не считаю это все-таки недостатком, понимаете? Это
для политиков это, к
сожалению, на догме, на букве. Да. Ну да, политику это иногда, может быть, это
вредит,
и мешает.
Вредит, но
особенно
без этого
российскому
нельзя.
Политику, да? Вот, особенно господину Жириновскому, допустим. Естественно, хоть он и сын юриста, это страшно мешает.
Да.
Вот. Но вообще нормальный человек должен уметь жить, существовать, действовать, работать, делать бизнес в рамках закона. Это естественно.
И это будет нормальная ситуация, но только не тогда, когда государство от гражданина требует соблюдать закон, а само не связано этим законом, а когда закон обязателен для всех, когда существуют правила игры, где государство не меняет их периодически по своей прихоти, а не по естественному развитию событий, оно должно тоже соблюдать эти правила.
И вот теперь маленькая деталь к вопросу защищать строк в рамках закона. Вот в рамках закона предполагается в рамках действующего законодательства. Ну вот смотрите, у нас в этом году как раз выборы проходят, выборы в Государственную Думу по новому избирательному законодательству. Я думаю, что вот то законодательство, которое есть сегодня, трудно назвать законом, ну, в нормальном смысле слова. Потому что там введена масса ограничений, там не важно, сколько придут. Вот, там установлен 7% барьер, запрещено блокирование, там еще ряд вещей, которые, ну, с моей точки зрения, просто изуродовали избирательную систему России.
Наблюдатели больше не нужны за его председателя.
Ликвидировано совершенно необоснованно, с моей точки зрения, вот эта система выборов по спискам и по...
Смешанная
система выборов, да, извините, вот этот термин этот забыл. Смешанная система выборов, которая, на мой взгляд, для России была и остается прогрессивной. Причем, я смотрю, сами лидеры парламента, голосовавшие за эти законы, говорят, что да, эта система хорошая, зря мы ее ликвидируем. Чего же вы, ребята, спрашивается, голосовали за эти законы? Почему вы не вякнули ничего даже против тех решений, которые вы считаете сами неправильными сегодня? Вот. И, ну, тот Вишняков, председатель избиркома, которого ушли в конечном итоге, выступал против многих этих законодательных новел. Вот что в рамках закона защищать власть, в рамках такого закона имеется в виду? Я все-таки имею в виду, что законотворчество, оно должно быть, ну, разумным, оно должно вот как раз откликаться на ток общественных потребностей. Демократию в России есть куда развивать, нужно развивать. Ну вот, может, Елена Анатольевна вообще ее демократией не называет. Вот, и такая точка зрения существует. Но я считаю, что какие-то ростки, зачатки демократии все-таки за эти годы возникли. Их надо развивать дальше, а не вытаптывать. А новое законодательство создает, с моей точки зрения, совсем неблагоприятную атмосферу для дальнейшего роста наших демократических институтов. Еще очень слабеньких, кстати.
Владимир Борисович, вы очень мягко говорите. Тенденция такова. Сворачиваются последовательно, и особенно за последние годы, все инструменты народовластия. Вот вы назвали только выборы представительной демократии, непосредственной демократии, в результате то, что сформировано будет в результате выборов. Посмотрите, выборы в Казахстане прошли. При том же 7% барьере, при похожих правилах. Что получилось? Однопартийный парламент.
Система, да.
Свернут референдум за эти годы. Свернут путем систематических ограничений. Все. Вы говорите народу защищать свой конституционный строй. Как? Высказав собственное мнение, он не может этого сделать. Сколько мы судились за вопросы, которые коммунисты вынесли на референдум? Нам что говорили? Нельзя. Так их формулировать нельзя. В итоге мы пришли к выводу в Верховном суде, что у нас, ну, реклама пива может быть. Вопрос о рекламе пива вынесен на референдум, потому что он вроде как не бюджетный. Он вот больше ничего. Далее. Политические партии. Право граждан на участие в управлении делами государства через членство политических партий. Что сделали? свернуты институты народовластия последовательно, по всем направлениям. А вы говорите зачатки. Зачатки в России демократии древние, тысячелетние, огромные, снизу именно демократия. Не надо нам, у нас свои корни прекрасные. И их надо развивать, их надо...
Елена Анатольевна, но все-таки одна деталь, обратите внимание. Ну вот взглянем на нынешний депутатский корпус и на нынешних членов Совета Федерации. Никого не удивляет, когда в отношении этих людей возбуждаются уголовные дела, их привлекают к ответственности, осуждают. Удивительное дело, с открытием демократии в России во власть хлынул криминал. В любой нормальной стране криминал боится власти, прячется в тени. У нас он в самый что ни на есть свет полез во властные структуры. Надо с этим что-то делать? Я считаю, Владимир надо.
Владимир Борисович, ну нет парламента, парламентский кризис идет. Уже полтора созыва. Вот, Сергей Николаевич, хоть одну законодательную инициативу смогли провести за этот созыв? Хоть одну! Штамповальная машина законопроектов, приходящих со Старой площади, вот вы говорите, они там недовольны тем, что они уже сами принимали. Да они ничего не могут, у них фракция «Единая Россия» запрет высказываться от собственного имени без решения фракции. Внутренняя их фракционная этика, им это предписано, без решения фракции самостоятельно голосовать, носить законопроект.
Я должен признаться, что я дошел до того, что сегодня вот принял решение, не только я, но и Народный Союз, судиться с Государственной Думой.
Ну, наконец-то!
Мы обращаемся в суд в связи с тем, что Государственная Дума, парламентское большинство, вопреки действующему закону, прямо предполагающему, что партии, прошедшие в Государственную Думу, преодолевшие 5% барьер самостоятельно или в составе блока, имеют право иметь фракцию, независимо от численности. Вот Народному Союзу в этом отказывают уже год. Просто не регистрируют и все.
Адвокат не нужен, Сергей?
Значит, нужен.
Помогу.
Все, договорились.
А почему так долго ждали?
Нет, просто мы пытались добиться через комитет по регламенту. Мы не можем в суд обжаловать отказ комитета по регламенту. И только в конце прошлой сессии мы добились, чтобы, по крайней мере, сессия проголосовала, включить вопрос в повестку дня или нет. И когда парламентское большинство, наконец, на сессии отказалась включать в повестку дня этот вопрос, у нас только сейчас появилось основание обжаловать в суд решение парламента. Не какого-то структурного подразделения. Ну, почему? Потому что нам, мы не нужны, мы не вписываемся. И там придворные нужны сейчас. Там справедливую Россию вот склепали, ей можно все, потому что она как клон Единой России выступает как бы придворная позиция.
Насколько мне известно, подобных дел еще не было в судах.
Ну вот, коллеги, по крайней мере, вот мы
я слушаю, у меня как бы
двойственные
борются чувства, понимаете? Ну вот если у ящерицы оторвали хвост как раз в августовские дни 91-го года, потом в 93-м году еще дооторвали его, и он так быстро отрос заново. Наверное, есть какие-то для этого причины? Вот перст, куда мы перстом укажем? Кто виноват, Сергей Николаевич? Кто виноват? Нам что, тухлую демократию из-за границы завезли? Или в чем проблема, что все институты, которые мы видели в 80-х годах, один за другим восстанавливаются снова.
Только в гораздо более уродливом
варианте. Мы потом эту тему разовьем. У нас Конституция только на бумаге. Большинство статей не соблюдается. Власть бросила народ на произвол судьбы. Стоит отъехать от Москвы на 50 километров. Сплошная нищета и чиновничий бардак. Конституция работает только на власть, а не на народ. Это Андрей пишет из Одинцова. О каком возрождении страны и нации можно говорить сегодня, если чиновники в нашем городе относятся к Конституции как к нечто непотребному? Это Александр из города Сызрань прислал.
Вспомните Салтыкова-Щедрина. Закон, чтобы не мешал в действии, надо положить под себя, и он и невидимым став, сильно в действии облегчит.
Спасибо, скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». 16-я годовщина августовского путча 1991 года практически никак не была отмечена в России. Почему? В программу приглашен режиссер Юлий Гусман. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 22 августа в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В суде карельского города Кондопога началось рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших около года назад. На скамье подсудимых 12 местных жителей. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Около 800 российских и зарубежных компаний принимают участие в международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007», открывшемся в подмосковном городе Жуковский. Посетителям представят в общей сложности более 200 летательных аппаратов. В Канаде сегодня завершается саммит североамериканских государств. Президенты США и Мексики Джордж Буш и Филиппо Кальдерон и премьер-министр Канады Стивен Харпер обсуждают вопросы экономического сотрудничества, иммиграции и международные проблемы, в том числе участие канадского контингента в операциях против боевиков в Афганистане. Суд в Австралии признал ошибочным решение иммиграционных властей аннулировать въездную визу индийского врача Мухаммеда Ханифа. Ханиф был ненадолго арестован в июле по подозрению в контактах с организаторами неудавшихся терактов в Лондоне и Глазго. В Ираке начинается процесс по делу о подавлении армии и восстании шиитов во времена Саддама Хусейна. На скамье подсудимых 15 бывших соратников казненного диктатора, в том числе его двоюродный брат Али Хасан Аль-Маджид, известный как «Химический Али». Они обвиняются в преступлениях против человечности. В городе Наблус на западном берегу Иордана сегодня утром произошла перестрелка, погиб палестинский боевик. По сообщению израильского командования, в ходе операции в Наблусе вооруженный палестинец обстрелял израильских солдат и был убит ответным огнем. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право государства на защиту основ конституционного строя. В программе участвуют заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Исаков и дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Елена Лукьянова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33 и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В рамках существующей Конституции народ защищать свои права уже не может, пишет Сергей Митрофанов из Москвы.
Я подтверждаю последнее заявление Тверского суда. Защита политических прав не предмет для рассмотрения в суде. А равно многие дела, в которых мне приходится участвовать, защитить права граждан. Государство не хочет, если гражданин очень напряжется, потратит дикое количество времени, он, может быть, с трудом какое-нибудь свое право отстоит. Вот фактически это бремя переложено на плечи граждан.
Я просто сердцем соглашаюсь с тем, что говорит Елена Анатольевна, хочу разумом категорически против этого выступить. И вот, иначе не надо было заниматься политикой мне. И действительно, иной раз вот наши битвы на выборах, это почти Дон Кихотство в отношении ветряных мельниц, потому что бороться против системы, когда победители выборов уже назначены, а тебе говорят, ты что, рассчитываешь, что там еще кто-то считать что-то будет? Это очень тяжело. Но без этого нельзя. Поэтому я за то, что все-таки народ может и должен отстаивать свою волю, свои интересы. И можно и нужно бороться против беззакония и против преступлений, против коррупции. Хотя это чудовищная ситуация, когда коррупция стала частью экономической системы. Но Нельзя с этим мириться. И я уверен, что и со сменой поколений, с многими другими вопросами у нас есть шанс выбраться из этой безысходности. Поэтому нужно идти на выборы, не отсиживаясь дома, идти на выборы и голосовать, и сражаться, потому что любой человек, не ходящий на выборы, он фактически соучастник фальсификации избирательных
результатов. Никаких противоречий. Все верно.
Согласен.
Абсолютно согласен.
Да. Но я бы тогда переформулировал вот это суждение, что в рамках Конституции народ бороться за свои права не умеет, к сожалению.
Это тоже факт.
Не умеет. Потому что Конституция дает весьма большой спектр действий. Ну, вот те же выборы, хоть я их покритиковал, я полностью согласен с Евгением Николаевичем. Это не основание для того, чтобы махнуть на них рукой и сказать, все, не нужны выборы, не нужна эта демократия, сплошная фальсификация будет. Вот, ну что в этой ситуации делать? Все равно идти на выборы и бороться за свои права, используя этот пусть плохой, пусть несовершенный, но все-таки существующий конституционный способ. Право на забастовки, право жалобы. Да сколько угодно у нас еще возможностей осталось конституционным путем свои права
отстаивать. Скажу вам, что народ активно борется. Вы знаете, сколько я получаю писем в день? Пачки, пачки. Именно в суды подают люди свои интересы. Но не получается ничего, потому что суды не...
Это очень важный элемент, потому что вот Владимир Борисович правильно поднял эту тему. Судебная защита, даже при том произволе, который в судебной системе сегодня тоже имеет место, мало используется гражданами. Вот отказали, ссылаясь на якобы какие-то списки наших служб судебных приставов в выезде за границу нескольким гражданам в связи с тем, что они не выплатили кредиты. В суд подавать, на каком основании такие списки составляются, на каком основании человека не выпускают за границу, когда какая-то служба сочла необходимым, что он теперь не должен быть выездным. Я считаю, это нарушение фундаментальных конституционных прав.
Хорошо, а суды принимают все равно решения, которые не устраивают гражданина.
Но всегда решение кого-то не устраивает.
Не, суды странные.
В подавляющем большинстве.
Значит, вот если... мы увидим, что судебная система полностью перестала работать, это просто общество взорвется, потому что, значит...
Вот мы подходим к этому очень важному моменту.
Сергей Николаевич, мы очень близко к этому. В судах постоянно. И когда судья говорит, что вы, люди, дающие свидетельские показания о том, что человек был в том-то месте тогда-то, он был право на публичные мероприятия, 10 свидетелей говорят, там тогда делал то-то, то-то. Один свидетель, один сотрудник правоохранительных органов говорит, нет, он был не там, не тогда, и делал иное. Судья говорит, я верю ему.
Он совершает откровенный подлог.
Я верю старшине Иванову, но не верю 10 видеосъемкам, другой системе доказательств.
Старшина Иванов лжесвидетельствует.
Пока его в этом никто не уличил, да, я юрист, я не могу...
Принимая во внимание, вот что необходимо, ситуация, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Это преамбула Всеобщей декларации прав человека.
Ну, видите, здесь все-таки последнее средство сказано.
Насколько мы близко вот к этому подходим
постепенно? Ну, об этом трудно судить. Я не думаю все-таки, здесь, наверное, с Еленой Анатольевной разойдемся, я не думаю, что мы стоим на грани использования этого последнего средства.
Нет, да, с точки зрения здравого смысла мы на грани, но с точки зрения состояния общества, да, у нас, к сожалению, ситуация такая, что многие предпочтут умереть, но не сопротивляться. Вот это состояние просто колоссальной, чудовищной самоубийственности, потому что у нас вырождается население, у нас и оно спаивается, оно через наркотики уже деградирует. И сопротивляемость населения произволу тоже деградирует. Когда человек говорит, да, я знаю, что этот депутат проходимец, но вот он водку мне дает, пачку крупы, и, конечно, наверное, возьму. То есть вот, ну, вот
возьму,
на уровне...
Возьму, но пойду голосовать за другого.
Вы знаете, это мечта, идеалистов, она тоже имеет место.
Нет.
За него и проголосуют.
Вот вы знаете, Лен, все-таки у нас люди честные. И я сталкивался с людьми, которые говорили, ну, вы знаете, я, конечно, я уже пообещал, вот я взял подарки, я буду, раз я пообещал, я буду голосовать за этого человека, хотя, ну, может быть, вы правы, что он не прав.
Это специфика национального характера. Да. Вот, умру, но не буду сопротивляться.
Нет, нет, вот это мы обобщать не будем. Это болезнь сегодняшнего дня.
Да, да, скорее это вот как бы, я согласен, что Сергей Николаевич очень серьезную проблему тронул. Это вот как бы утрата общественного иммунитета, сопротивляемости организма, что действительно вялое, безразличное отношение ко всему нарушает, ну и хрен с ним, ваши проблемы. Вот примерно так.
А
вот,
я бы добавила, что еще и страх, потому что сегодняшняя правоохранительная система, я ее беру в целом, не только как суды, а в особенности, конечно, правоохранительные органы, так называемые силовые, они превратились в страшный бич, с ними страшно. Они и бьют, и издеваются, и у них абсолютная круговая порука, они фактически не подсудны. Сколько бы уголовных дел не возбуждалось, в итоге это кончается условными приговорами. В отличие от того, что нету оправдательных фактически приговоров у граждан. Их во много раз меньше, чем это было в 30-е годы, даже в годы репрессий. И я бы, опять же, поскольку я постоянно занимаюсь этим анализом, сказала бы, что мы подошли к тому порогу, за которым мы вынуждены будем сказать. У нас начинается время репрессий, уголовного преследования, расправы с инакомыслящими, уголовно-правовыми средствами, заказными делами, а это само по себе всплеск преступлений против правосудия со стороны правоохранительной системы. Я, конечно, завернула, Сергей Николаевич.
Круто, круто, да, круто.
Я это свидетельствую об этом.
Я думаю, что, в общем, есть здесь, скажем, ну, сигналы действительно тревожные. Вот тоже, скажем, дело Ходорковского, при всей его неоднозначности и отсутствии, допустим, у меня лично симпатии к Ходорковскому, но это просто букет разнообразного беззакония. Вот. И сейчас вот в меньших масштабах такого рода ситуации, конечно, появляются. Это признак того, что и правоохранительная система со своими задачами не справляется. Такого не должно быть, она должна, кстати, работать на исключение подобных ситуаций. Сейчас информации довольно много о подобных эпизодах. Вот. И вот недавно прочитал в газетах, как там формируются сейчас партийные списки. Но это тоже, ведь, в общем, пародия на демократию. То есть происходит некое вырождение институтов. Они работают совсем не так, как они должны работать. Они становятся как бы имитационной нашей демократии. Она вроде есть, но она не настоящая, а картонная. Естественно, рабочей нагрузки такая демократия не выдержит, такая правоохранительная система не выдержит.
Умру, но не буду сопротивляться, это как сегодняшний день, да, вот, сегодняшний именно, да, вот, Сергей Николаевич, то есть это не специфика именно характера,
а сегодня... Это не касается Сергея Николаевича.
Это не специфика характера, это не касается многих, да, но сегодня это вирус, который реально существует, и против которого, я уверен, должны сплотиться все политические партии, выступающие за то, чтобы общество не оказалось, казалось бы, задавлено государством как аппаратом. И вот здесь я хочу сказать, что вот, действительно у нас бюрократизация тотальная, но возвращаясь опять же к тому первому пункту, о чем призывает Владимир Борисович, о том, что защита конституционного строя, она обязательна. Я, например, хочу сказать, что когда речь идет о защите территориальной целостности государства, мы должны государством использовать всю свою мощь для того, чтобы территориальная целостность была незыблема, в том числе ограничивая какие-то гражданские права. Но когда мы говорим, что во имя борьбы с терроризмом мы должны забыть о гражданских правах, это уже другое. Это уже другое, потому что я не скрываю, я сегодня сторонник, чтобы у нас существовала смертная казнь, потому что с террористами, с наркоторговцами, с теми, кто совершает чудовищные преступления, нужно бороться, выжигая их каленым железом. Но наказание ведь должно быть не жестоким, а оно должно быть неотвратимым. И когда сегодня мы вот в этом самом главном оказались бессильны, когда у нас произвол ненаказуем, коррупция ненаказуема, нарушения порой частных, а порой глобальных ненаказуемы. Вот в этом как раз и нарушение является конституционного строя. И со строя здесь виноваты люди, виновата система. Все, ну давайте начинать и систему менять, и людей перевоспитывать.
Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Статья 7 Конституции.
Мне хочется плакать, когда я читаю эту лекцию.
Это мне хочется спросить, а фамилию человека там указали?
Сергей Николаевич, вот вы все замечательно говорите, но еще годик такой думы, и мы с вами.
Согласен.
Уже и здесь не сможем. Мы экстремисты будем.
Елена Анатольевна,
Уголовное преследование будет.
Так, осталось давайте бороться с конкретным составом думы, но не с думой как инструментом.
Я понимаю, конечно, с составом думы, с порядком.
Потому что когда у нас
с правилами, которые...
совершенно и надо возвращаться, конечно, сколько к смешанной системе, осталось? О чем Владимир Борисович говорит.
Сколько газет осталось, которые могут об этом говорить? И то скоро экстремистскими изданиями будут признаны.
Да нет, может в соответствии ли? С законом мы у вас не сможем никого критиковать. Вот как только начнется избирательная кампания, если я как руководитель Народного Союза буду у вас критиковать Единую Россию, или там КПРФ, или, не дай бог, еще там, то да меня снимут говорить, из числа депутатов в соответствии.
Сергей Николаевич, будете говорить на партии, похожие на Единую Россию.
Наверное, придется.
Насколько сегодня возможна ситуация, что в России произойдет все-таки смена власти неконституционным путем? Елена Анатольевна.
Неконституционным путем.
Ну как? Ну,
вот, к примеру, какой все-таки конституции говорим? О
России,
живой или о той,
которую сделали? Ну, по примеру, Киргизии, Грузии.
Карен, вот здесь собрались юристы, поэтому мы все хором вам скажем, что мы все трое будем делать все, чтобы неконституционного пути не было. Но не надо доводить людей до того, когда он всех юристов выкинет и скажет, все, юристы мне надоели, я больше не верю ни в какие слова о правосудии, я сам разберусь, а потом то, что от меня, от народа останется, пусть юристы уже разбираются.
Лично я тоже считаю такое развитие событий маловероятным, но прежде всего потому, что общая экономическая ситуация в России сегодня не, скажем так, не свидетельствует о кризисе. Растет более или менее экономика, растет, хотя и очень неравномерно благосостояние граждан.
То есть благосостояние?
Сегодня, в чем? Неравномерно оно растет. Вы, наверное, это хотите сказать, но растет. Это объективно. Даже в той же провинции
поездишь. Мы упали в такую яму, что даже чуть приподнявшись, еще не встав, мы уже лучше себя чувствуем.
Да. Но тем не менее, это порождает надежды. Вот. И сегодня, скажем, не 90-й, не 91-й год, когда, скажем, страна напоминала высохший лес. Вот одной искры достаточно, и пожар полыхнет. Сегодня нет такой
такого
ситуации.
Такого сегодня нет?
На мой взгляд, нет.
И через год?
Трудно сказать, потому что и за год можно лес высушить до такой степени.
А может что-то супер неожиданное произойти?
Вот супер неожиданное, конечно, произойти может, потому что вот по большому
счету... Путин вступит в КПРФ. Или Зюганов призовет, что они все вливаются
малые
в Единую
Россию. Кризисы,
которые
произошли, показали, что страна даже к малым кризисам не готова. Я имею в виду экологические катастрофы, там, техногенные катастрофы.
То есть ситуация будет удержана под контролем,
да? Если что-то крупное разразится, то это власть... Ну, просто непрофессионально, она с трудом справится.
А что думает на эту тему Сергей Шиловский из Москвы? Извините, что заставили вас ждать долго. Да, Сергей, пожалуйста. А на связи? Сергей Шиловский отключился уже. Тогда Петр Константинович из Подмосковья.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Бабурину.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вторая статья Конституции говорит, вся власть принадлежит народу. Так почему же сейчас мы называем всех подряд власть? Дожили до того, что журналисты – это четвертая власть. Вы понимаете? Это все чиновники, которых мы наняли.
Петр Константинович, вопрос ваш какой?
Почему
вы так называете? Понятно. О власти. Спасибо за вопрос. В соответствии с Конституцией народ распоряжается властью прямо или через своих представителей. Вот здесь Елена Анатольевна уже говорила, что сегодня прямо... Он максимально ограничен, и референдумы у нас, закон такой, что их фактически не проведешь. А вот через представителей народ стал неоперативно работать. На выборах нужно действительно поднимать людей для того, чтобы явка была не 20% и плюс 15 нарисованных, а явка была бы реальная, и тогда можно добиваться, чтобы воля народа будет воплощена.
Михаил Иванович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Я хотел бы выразить благодарность присутствующим у вас на студии.
Спасибо.
С чем-то согласиться, но с чем-то не согласиться. Дело в том, что вы очень много говорите правильных вещей. Но вы не касаетесь главного вопроса. Все-таки правительство наше, наше государство делает правильно то, что оно принимает такие законы и прочее. Я обопрусь на авторитет марксизма, теорию марксизма, которая говорит, что мы сейчас живем в трехклассовом обществе. Это трудящиеся, это капиталисты и это чиновники. Чиновники называют себя государством. Поэтому это антагонистические классы, которые борются друг с другом. И вот правящий класс чиновников, то есть государства, все делает для того, чтобы защитить свой класс, защитить свое положение.
Ну и как вы к этому относитесь?
Я отрицательно отношусь. Поэтому
А вы готовы к сопротивлению, Михаил Иванович?
Я готов. Ну вы дослушайте меня. Каждый из этих классов имеет свою партию или свои партии.
Рассуждает Михаил Иванович, который, вот видите, готов, Сергей Николаевич, к сопротивлению.
Я думаю, что позиция исключительно правильная, но мне нравится в марксизме другая страница. Когда мы анализируем сегодняшнюю жизнь, я бы посчитал, что мы настолько отброшены в прошлое от того развитого социализма, который при Брежневе был провозглашен, что у нас сегодня этап национально-освободительной антикомпрадорской революции. Желательно, чтобы она была мирными способами, но нужно останавливать иноземное нашествие, культурное и экономическое. И вот здесь очень важно, чтобы соединялись усилия и реальных патриотических сил, и левых политических лидеров, и национальной буржуазии, если хотите.
А может ли революция быть мирной?
Может, может.
К нам зашел адвокат Михаил Федоров, он часто бывает в передаче у нас, из глубинки, он адвокат из Воронежа. Ну что, Михаил Александрович, вот послушали вы.
Ну, вообще-то я, конечно, людей, да? Так, в таких, как говорится, окружении, таких могучих столпов, скажу честно, чувствую неуютно, но все равно должен сказать свое. Первая позиция. Конечно, с Еленой Анатольевной я согласен абсолютно, что в судах беспредел, когда, извините, одно должностное лицо за, а 10 против, это практика, извините, это нонсенс, то есть человек в нуле сидит. То, что Сергей Николаевич говорит, извините, что продается, у нас в Воронеже веселее, не за бутылку водки, сейчас цинично подходит, в монастырь предлагают ехать. Да, повально едем в монастырь покупать. И вот, исходя вот
из... А что в монастырь покупать?
Ну, перед выборами вас везут в монастырь, а уж потом, как сказать, благодарность, голосуйте за этих депутатов, кандидатов, которые вас возили в монастырь. Задовский монастырь, известный монастырь.
А зачем вам нужен монастырь?
Ну как, ну
поездка людям интересно. Такая, а поездка, да. Не примитивно бутылку дают.
Я подумал, в монастыре бутылку.
Ну, вот это способ. И вот такое ощущение сейчас из этого, хотя я в этом нахожусь уже давно, такое ощущение, конечно, может согласятся, не согласятся, какой-то переворотности вообще вот состояния нашего простого жителя, скажем, Воронежской области.
А вы чувствуете это состояние?
Ну, вот я... пытаюсь объяснить. Приходит человек на работу, он не гарантирован, что сегодня поменяли директора, и люди в ОМОН там в бронежилетах не стоят. Простейший пример. Директор военторга где-то...
Перевороты внизу, а на низовой.
Ну, внизу, да, переворотности. ВУЗ, например, я вот работал в одном институте, ВИПИН, может, нашумевший, вы знаете. Так извините, полбюджета института ходил на содержание ректора. Переворотность в образовании, пол содержания. Возьмите, недавно ко мне обратились, директор военторга прибежал. Суд захватил имущество Министерства обороны. Переворотность в семье, извините, она причем усилена сейчас, в какой части? Раньше, может, реже было, но сейчас сплошь и рядом. То дочь, маму, извините, в подвал сырой загнала, живет, то выселяет, причем это усилилось от количества исков всего. То есть,
а как народ Воронежа, Михаил, к сопротивлению готов или тоже спирается в основном?
Я, вот, у меня боль какая? Вот прошлый эфир, когда вы был, помните, сказали, что что-то на АвтоВАЗе начинается, там или в рабочей забастовку, или что-то. У меня какое-то, короче, настроение поднялось. Неужели стали все-таки объединяться? Не поодиночке, вот они так раздолбаны. Ведь Карен Владимирович, правильно Сергей Николаевич сказал, личного состава, я бывший сотрудник УВД, в десятки раз увеличены милиции и так далее, и так далее. То есть, конечно, воевать там бесполезно сейчас. И это обидно. А в то же время, конечно, надо проявлять какую-то волю и показывать свои зубы. И это вот за это обидно. Но вот ощущение переворотности, скажу честно, у меня постоянно присутствует.
Осталось 3 минуты, пора подводить итоги. Мне лично страшно, пишет Валерия, жить в настоящее время в России. Ну, что-нибудь светлое-то есть в качестве итогового нашего материала?
Я хотел бы сказать, что вот Владимир, с моей точки зрения мы обсуждали сегодня качество власти, качество российской демократии, качество российского управления. Вот никакой революции это качество не повысить. Это медленная, трудная работа. Каждый выигранный иск, каждый хорошо подготовленный студент, каждый разумный закон, который удалось провести.
Медленное, оно да, медленно, человек хочет жить сейчас.
Ну, все хотят жить сейчас и всегда хотели. Вот. Но вот я думаю, что это качество никакой революции, никаким взрывом не улучшить. С другой стороны, это не означает, что не надо сопротивляться беззаконию. Конечно, вот эта медленная и кропотливая работа одни задачи решают, а сопротивление беззаконию другие. Вот то, что вот вы сказали, переворотность, для меня это просто ощущение неуверенности людей в законе. Что за спиной, каждый должен чувствовать, за спиной стоит закон, за спиной стоит власть. Должен нарушение произошло, я дойду и добьюсь правды. А вот это, такой уверенности сегодня у людей нет, и это очень плохо.
Сергей Николаевич.
Я убежден, что выборы 2007 года являются особыми. Они в чем-то мне напоминают выборы союзные 89-го года или российские 90-го, то есть они рубежные. И я убежден, что это выборы, когда люди все же уже созрели для того, чтобы стряхнуть оцепенение и защитить свои права, защитить свое будущее. Потому что это, ну так сейчас жизнь повернулась.
Мы сегодня ничего не сказали про гаранта Конституции. Почему вот он доводит дело до того, что вот народ пишет, звонит, здесь сообщение. То, что...
А мы это оставили, очевидно, для следующей передачи.
А два слова, два слова от вас хочется услышать. А
от меня? Я считаю, что сваливать свои беды на гаранта Конституции или, наоборот, все светлое, что делается, тоже связывать только с ним, в равной мере неправильно. Елена, давайте мы сделаем то, что мы должны сделать,
а поправиться... Я с Сергеем Николаевичем соглашусь.
Гарант, поправлять будем.
Население России охвачено депрессивным вирусом, вот как придумал Сергей из Москвы. Большинство боится, моя хата с краю, занята семьей, детьми, и боятся обращаться в МВД. Принимаю внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Это преамбула Всеобщей декларации прав человека. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Исаков и дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Елена Лукьянова. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. К 70-летию Андрея Кончаловского. Интервью с киноактрисой Екатериной Медведевой. Елена Гольцова рассказывает о книге Жоржа Батая «Проклятая часть». Истории любви. Данте и Беатриче. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.